дня на радио «Комсомольская правда», 91,5 FM в Иркутске, 99,5 FM в Братске, сайт kp.ru из любой точки мира. 18.05 в любимом городе, в этой студии Наталья Кравченко. Здравствуйте, уважаемые наши слушатели, мы начинаем. Расскажу о том, как проведем время в ближайший час. В 18.30 в этой студии появится бизнес-тренер Яна Варшавская. Сегодня обращаться к бизнес-тренерам, бизнес-консультантам, коучам всевозможным стало даже, наверное, модно, и многие это делают. Как разобраться, к кому можно, а к кому не стоит? И в чем разница между коучами, коих сегодня пруд-пруди, и бизнес-тренерами? Обо всем об этом поговорим, про Тони Робинсона, разумеется, и его феномен. Вот все это впереди. Ну а начнем по традиции с новостей. И в последние три дня не уходят с повестки пробки в любимом городе. Ну, собственно, с них и начнем. Посмотрим, какая ситуация в эти минуты. В городе пробки. Сейчас сервис Яндекс.Пробки фиксирует 6 баллов. Это меньше, чем в предыдущие дни. Может быть, научились мы мириться уже с дорожной обстановкой. Но, уважаемые слушатели, автомобилисты, будьте предельно внимательны, потому что синоптики нам обещают ухудшение погоды в ближайшие сутки. И, возможно, завтра даже будет снег, что дорожную ситуацию тоже усугубит. Расскажу про крупнейшие пробки. Сейчас на Ленина, Седова, Советская, Чкалова до 25 октября большие пробки. Ну и в центре внимания улица Лермонтова, также от Помиловского до Мелентьева. Здесь почти 2 километра длиной пробка. Продолжаются ремонтные работы на объездной Первомайский университетский. И завтра в нашем эфире появится специалист из мэрии, который расскажет, какие работы там ведутся и сколько нам нужно будет еще потерпеть. Посмотрим на переправы. Ситуация на мостах сегодня лучше, чем в предыдущие дни. Даже не знаю, с чем это связано, но Академический мост сейчас свободен, Глазковский свободен. При выезде из центра небольшое лишь затруднение, Иннокентьевский тоже. На Плотине сейчас затруднение, если ехать в сторону центра. Скорость потока, в общем-то, не низкая, 19 км в час, но тем не менее небольшие затруднения есть. И из центра по Плотине сейчас пока можно проехать свободно. Необычных пробок для этого времени суток сейчас в городе нет. А у меня есть еще одна прикладная информация для наших слушателей-автомобилистов. В мэрии сообщили об изменении сегодняшнего дня схемы движения на одном из участков улицы Карла Маркса. Итак, при движении в сторону торгового центра «Фортуна» запрещен левый поворот на Франко-Минецкого. Теперь автомобилистам следует повернуть направо, проехать по кольцу через улицы Франко-Минецкого, Октябрьской революции до перекрестка Франко-Минецкого и Карла Маркса, а затем повернуть направо. Сообщается, что соответствующие дорожные знаки уже установлены. Имейте в виду и на этом участке. Будьте внимательны. Далее к новостям. Доследственная проверка начата в отношении сотрудников МЧС России после пожара, который произошел в ночь на 1 октября в Иркутском мебельном центре «Мебель Сити». Следователи Следственного комитета выяснят, были ли проведены сотрудниками МЧС плановые и внеплановые проверки системы пожарной безопасности этого торгового центра. Проверка ведется в соответствии со статьей Уголовного кодекса «Ненадлежащее исполнение должностным лицом своих профессиональных обязанностей, повлекшее причинение крупного ущерба». Я напомню, пожарных вызвали сотрудники охранного агентства во втором часу ночи. К 5 утра пожар был локализован, к 7:30 ликвидирован. Пострадавших нет, но общая площадь возгорания почти 7000 квадратных метров. Произошло частичное обрушение кровли, перекрытие между этажами. Предварительно установлено, что пожар начался в одном из торговых залов на втором этаже. Причины еще устанавливаются. По данным МЧС, последняя проверка противопожарного состояния «Мебель Сити» прошла в 2015 году и выявила тогда многочисленные нарушения. Собственники здания заказали независимую оценку пожарного риска и получили заключение об отсутствии каких-либо нарушений. Пожары в крупных торговых центрах, к сожалению, не редкость в последнее время. Что необходимо в таких ситуациях делать предпринимателям, как себя обезопасить, комментирует руководитель юридической компании ВС Консалт Алексей Черкашин.
Сегодня я хотел бы рассказать, что необходимо в экстренном порядке сделать еще до того момента, как будут установлены виновники пожара. Схема на самом деле юридическая здесь довольно сложная. Осложняется она тем, что в здании торгового центра собственник один, часто это здание заложено в пользу банка, соответственно, здание застраховано в пользу банка чаще всего, значит, при этом в нем расположены арендаторы, у них свой товар, товар этот часто тоже застрахован по кредитным обязательствам в пользу каких-то банков, как товары в обороте, есть личное имущество находящихся там работников, есть иное имущество, все это необходимо урегулировать. И понятно, что только следствие и проверка сможет сказать про причины пожара, но о чем необходимо позаботиться уже сегодня. Сегодня необходимо позаботиться о том, чтобы подтвердить то количество имущества, которое пострадало в результате этого происшествия. Каким образом это делается? Это делается с помощью бухгалтерских документов, которые очень важно правильно и грамотно составить. Это и акты о списании, по утрате этих товарно-материальных ценностей, значит, и иные документы, поскольку в дальнейшем, в первую очередь, необходимо будет подтвердить сумму причиненного ущерба пострадавшим. А как это причинить, когда одни говорят, что у нас сгорело там на 10 тысяч, а другие говорят, что у нас сгорело там на 30-40 миллионов рублей этого имущества. Плюс очень важно, если есть действительно страхование, то поднять свои страховые полисы, поднять, собственно говоря, правила страхования, которые часто публикуются только на сайтах и никогда в момент страхования на руки чаще всего не вручаются, и посмотреть там, какие действия нужно предпринять. Очень часто в правилах страхования указаны крайне короткие сроки с момента происшествия, в течение которых необходимо уведомить страховую компанию о наступившем страховом случае. Сроки эти, я еще раз повторю, очень короткие, и здесь нужно подать это уведомление письменное, телефонное, по электронной почте, но важно его подать и отфиксировать у себя момент этой подачи, для того, чтобы в дальнейшем страховая компания не могла сказать о том, что вы знаете, мы уведомление не получили, поэтому правила страхования вами, уважаемые граждане, нарушены, и мы сейчас не можем выплатить страховое возмещение. А политика страховых компаний, она именно такова. Они с удовольствием вступают с вами в правоотношения, заключают с вами договор, пока вы платите, пока страховой случай не наступает, но как только он наступает, вы вместо партнера получаете противоборствующую сторону изо всех сил, старающихся а. уменьшить сумму, б. отсрочить выплату, с. вообще ее не допустить, то есть сэкономить денежные средства страховой компании. Так очень часто происходит, наверное, в подавляющем большинстве случаев. Это те действия, которые вам необходимо предпринять. После этого, конечно, нужно будет подать заявление в правоохранительные органы для того, чтобы вас признали потерпевшим в результате данного происшествия, и в рамках этого процесса дожидаться заключения пожарной лаборатории о причинах возникновения пожара. В зависимости от того, что там будет написано, будут наступать соответствующие последствия. Вина может лежать на ком угодно, на работнике одного из арендаторов, на работнике арендодателя, на неправильно смонтированной сбой аппаратуры в результате неправильно смонтированной системы там, пожаротушения или электроснабжения. Кто ее устанавливал, когда ее устанавливал, во всем этом нужно будет разбираться. И здесь будет рождаться уже причинно-следственная связь, и кто-то будет назван виноватым, и он, соответственно, обязан будет возместить причиненные убытки.
Ну, остается добавить, запомните эту информацию, и пусть она вам никогда не пригодится. Далее, соглашение о сотрудничестве и взаимодействии подписали губернатор Иркутской области Сергей Левченко и председатель ДОСАФ России Александр Колмаков. Оно направлено на развитие долгосрочных партнерских отношений между регионом и организацией. Согласно этому документу, в Иркутской области будут помогать ДОСАФ в проведении патриотических мероприятий, создании сети детско-юношеских спортивно-технических клубов, школ, секций, кружков, финансирование спортивных мероприятий по авиационным, техническим, прикладным видам спорта, ну и для участия сборных команд регионов в межрегиональных, всероссийских и международных соревнованиях. Со своей стороны ДОСАФ будет оказывать содействие школам и учебным заведениям в обучении молодых людей до призывного возраста основам военной службы. Организация будет продолжать обучение граждан военно-учетным специальностям, развивать авиационные, технические, прикладные виды спорта, помогать ликвидировать катастрофы, аварии, экологические и стихийные бедствия. Это соглашение будет действовать 3 года. Но мы продолжим через пару минут. Оставайтесь с нами.
Тема дня. Тема дня. 91.5 FM в Иркутске, 99.5 в Братске, сайт kp.ru из любой точки мира. Это все радио «Комсомольская правда». В студии Евгения Дмитриева. Приветствую еще раз наших слушателей. И тема этой части программы звучит так. Что сегодня на обед? Расскажем, как изменится школьное меню в новом учебном году. И представляем моего соведущего, эксперта. Это Виктор Беляев, директор МУП «Комбинат питания города Иркутска». Здравствуйте. Телефон прямого эфира 208-005. Уважаемые слушатели, вы также можете подключаться, ваши вопросы задавать. Но предложила я сегодня тоже вам повспоминать школьные, детсадовские времена, какие блюда вам очень нравились в детстве, а какие, наоборот, вызывали оторопь. 208-005, подключайтесь. Ну и за самые любопытные, смешные, интересные истории подарочки от «Комсомольской правды» обещаю подарить. Ну а начать беседу, Виктор Евгеньевич, я предлагаю с того, чтобы понять вот масштаб вашей работы, как много школ, садиков кормит сегодня комбинат питания.
Ну, Евгения, у нас, значит, 71 школа и 147 садов.
Большое хозяйство.
Да, то есть 1300 человек работает на предприятии.
Ну, а будем говорить о том, как питаются наши школьники и дошколята. С вами хотелось бы подробнее поговорить о том, как будет меняться меню в школах и садиках, какие блюда появятся, какие, наоборот, может быть, вы решили убрать из перечня.
Ну, у нас изменения, конечно. Вы знаете, что мы стараемся каждое полгода новое вносить совместно с департаментом образования и совместно с родительскими комитетами. Ну, вот на цикличное меню примерно на осень, зиму 18-19 года у нас в садах добавилось больше 10 новых блюд.
То Например?
Есть, ну, значит, это картофельная запеканка с печенью, котлеты картофельные. Значит, три вида салата, фрикадельки куриные, которые мы производим, то есть это не покупные, это то есть на головном предприятии делается. Ну и вот новое то, что всем понравилось, это значит котлета мечта, это из минтая, и тефтели рыбацкая. И для садов, то что, по-моему, в прошлый раз говорили, что мы хотим запустить пельменную линию, мы ее запустили, и уже... Наши пельмени нежные, в которые ходит говядина, птица, молоко, масло сливочное, они уже поставляются в детские сады Октябрьского округа. Я думаю, что мы будем развивать дальше производство и охватим весь город. Это вот что касается детского меню в садах.
А в школах?
В школах тоже около 10 блюд новых добавится. В основном, получается, упор был сделан по... просьбам родителей и детей на завтраки, значит, омлеты с сыром появятся, омлет с колбасой, ну, обед тоже мы не упустили, рагу из свинины, рагу из говядины, ну, тоже мы, значит, туда же опять включили тефтели рыбацкие и новые салаты.
А скажите, вот вы сказали фразу «цикличное меню», это подразумевает сезонность некую? Или нет?
Да, это, конечно, и сезонность подразумевает, и то, что в течение 12 дней оно меняется.
То есть каждый не надоедает.
День это, да. То есть это все это сделано для того, чтобы не приедалось. Ну, я сам представляю, если даже очень вкусные котлеты, как наши знаменитые этот петушок куриный, кормить каждый день, я думаю, что...
К пятнице у детей будет уже так вот потряхивать.
Помните фильм «Одиноким предоставляется общежитие», да, когда говорит, я уже кудахтать скоро буду, да, яйцо одно. То есть нужно менять обязательно.
Скажите, Виктор Евгеньевич, а как принимается решение, собственно, какие блюда должны появиться в меню детей? Это вы собираетесь на совещание или дети сами говорят, пожалуйста, Виктор Евгеньевич, больше никакой манной каши?
Ну, нет, это немножко по-другому происходит. На совещаниях, я думаю, это вряд ли можно решить, что нравится детям. То есть, департамент образования совместно с нами проводит мониторинг. Я думаю, что и родители заполняли анкеты, и дети заполняли анкеты. И совместно с родительскими комитетами учтены пожелания. Ну, то есть, вот мы учли, например, по детским садам, мы исключили картофель отварной, там котлета вкусная была, их в новом меню уже не будет. Запеканка из печени с гречневой крупой, ну, почему-то детям не понравилась.
Не пошла.
Да, не пошла. То есть, мы ее поменяли с картофелем.
То есть это же отварной картофель, это же классика жанра.
Ну, не знаю, видать, у нас, вы знаете, я так думаю, вы сами по себе смотрите, кто... В общем, люди очень привыкли, чтобы все это было уже готово и меньше трудозатрат. Я думаю, даже картошку уже лень чистить, потому что у нас где-то на 15% возросли объемы чищенного картофеля. У нас рестораны даже закупают.
Уже чищенный?
Да, да. Ну, не хотят ни с отходами возиться, ни с чем. Да. Когда, конечно, готовы, уже берешь, открываешь. Ну, это видно и по супермаркетам, и по магазинам.
Да, ну а мы идем дальше. В мае вы проводили своеобразную дегустацию и на пробу представляли слойки с начинкой из минтая и горбуши, аппетитно тоже звучит, и большой ассортимент мучных десертов, это баранки, пряники, печенье. А как тогда оценили эксперты и родители вот эту, этот перечень, и что-то из вот этого ассортимента попало в меню?
Конечно, вот до этого я говорил, что мы совместно все это делаем, совместную работу. Ну, то, что оценили в детское меню для садов, вошли, кстати, сушка-малютка, баранка. А все вот эти вот слойки с минтаем и горбушей, они будут в школах в свободной продаже, то есть в буфетах. Любой школьник, помимо того, что он обедает, он может прийти, перекусить, потому что, вы как знаете, школы у нас теперь работают в таком длинном режиме, да, угу. И дополнительные занятия проходят после всех уроков.
Продленки
такое. Да, продленки, то есть. И сушка-малютка включена в цикличное меню и в школе тоже.
А все же хочется проговорить, чем руководствуется комбинат питания, да, при формировании меню для школы и садиков, и выяснить, какие блюда вы бы никогда не включили в меню.
Ну,
то есть важно же, чтобы рацион был сбалансированным, да, и еда была априори полезна для ребенка, и чтобы она ему еще нравилась.
Ну да, это очень трудно этот баланс соблюсти. Да. Ну, в первую очередь, конечно, несмотря на то, что просят у нас родители и родительские комитеты, все пожелания мы выполнить не можем, потому что мы руководствуемся в первую очередь санитарными правилами и нормами, и методическими рекомендациями, разработанными НИИ питания Российской Академии Наук. То есть здесь у нас стоят рамки. Но я согласен с этим, потому что ну, нельзя все опустить на хаос, то кому-то понравится, не знаю, там селедка соленая, кому-то просят чипсы, еще что-то, но мы по закону это не сможем запустить. То есть это руководствуется методическими указаниями и по возможности, но вот для того, чтобы вот это новое меню цикличное мы запустили на 18-19 год, мы закупили специальные справочники, которые выпущены были 17 года. То есть до этого мы работали по рецептуре. Последний был, по-моему, 12 года, а сейчас вот эти справочники 17 года. То есть там новое меню в соответствии уже, рецептура новая разработана в соответствии.
Там прописаны рецепты.
Да, прямо, там, да, прямо технологические карты, рецепты, там все расписано, граммовка, и они все рекомендованы, самое главное.
Вы упомянули о чипсах, да, современные дети, правда, с удовольствием едят как раз пиццу, чипсы, картошку фри, но заставить их борщи, щи, голубцы есть, это такое занятие еще для слабонервных. Вот как с этим быть, едят ли они в школе вот с аппетитом то, что предлагает комбинат питания?
Тут вопрос стоит на 70%, конечно же, от сотрудников департамента образования. На
самом деле. Правда?
Ну, потому что, да, ну, вы даже, я не знаю, там, привести примеры, вот вспомните фильм этот «Джентльмены удачи», где знаменитый Евгений Леонов играл, да, как он детей заставил, говорит, мы отправляемся в космический полет, давайте подкрепимся, съедим кашу. То есть, нужно это преподносить. Конечно, ребенок, когда он попробует, это будет вкусно, но надо его мотивировать к этому. То есть здесь и родители должны помогать, и нянечки, и воспитатели, и учителя.
Тема дня. Тема дня.
91.5 FM в Иркутске, 99.5 FM в Братске, сайт kp.ru из любой точки мира. Все это радио «Комсомольская правда». Меня зовут Наталья Кравченко. Еще раз здравствуйте, уважаемые слушатели. И в этой части программы моя соведущая, моя гостья, бизнес-тренер Яна Варшавская. Здравствуйте, Яна.
Здравствуйте, Наталья.
Ну, для того, чтобы познакомить наших слушателей с вами чуть подробнее, мы подготовили такое досье. Давайте послушаем.
Справка на радио «Комсомольская правда».
Яна Варшавская – бизнес-тренер в области продаж, менеджмента, маркетинга и профессиональных коммуникаций. Профессиональная деятельность как тренера началась в 2002 году в должности сертифицированного тьютора Британского открытого университета. Вела программы по менеджменту, параллельно работая на управленческих должностях в различных компаниях. Управленческий стаж – 8 лет, тренерский стаж – 15 лет. Программа Яны Варшавской по развитию управленческих компетенций руководящего состава компании является на сегодняшний день одной из самых сильнейших в Иркутске по отзывам обучавшихся по ней клиентов.
Все верно, нигде не соврали.
Но немножко, как всегда, журналисты любят приукрасили, но так в целом, да, верно.
Я почему пригласила сегодня Яну? Для того, чтобы вместе попробовать разобраться с теми тенденциями, которые происходят сегодня в стране в том числе, да и вообще в мире. Ну, начать, конечно, хочу с феномена Тони Робинса. Эта история наделала немало шума, и все это до сих пор обсуждают. Одни говорят, что да, сегодня нам доступны некие прорывные технологии, когда мы можем прокачать себя, обучить себя и стартануть феерично. Другие крутят пальцем у Sky, говорят, что ну, это такой лохотрон своего рода. Вот вы как бизнес-тренер, как вы на все это смотрите и какую бы оценку дали вот этой истории?
Но на первый взгляд эта история слишком далека от нас, чтобы воспринимать ее серьезно.
Ну почему же?
Ну вот да, именно. Я ее как бизнес-тренер восприняла как очень серьезным сигналом. Дело в том, что Тони Робертс, неважно, там сейчас коуч, бизнес-тренер, немножко позже, если хотите, с этим разберемся, в любом случае он проецирует область прокачки каких-то личных своих там, личностных компетенций. И с точки зрения того, что очень сильно остались недовольны люди, которые сходили на такой формат, я понимаю, что это звоночек для всех профессионалов, работающих в данной области.
А о чем этот звонок?
Звоночек о том, что формат открытых тренингов, семинаров, коуч-встреч и так далее, он сейчас очень сильно притесняется форматом онлайн. Если мы говорим о более, ну, что ли, сложносоставных компетенциях, то есть если мы говорим о развитии человека, об управленческих, там, о тренингах, например, там, по принятию решений, о структурировании, там, системности мышления, то есть о таких вещах более абстрактных, то тут и глаза в глаза. И обязательно экстраполяция, что дальше происходит после обучения. Вебинар, все, вот отвел, закрылся, получил даже ряд заданий, но дальше ты отправляешься в свободное плавание. Не все компетенции можно так легко нарастить. Вот для более глубоких, сложных, широких, если хотите, компетенций онлайн-формат обучения не подходит.
Есть момент, с которым тоже мне очень хочется с вашей помощью разобраться, потому что это сегодня вызывает у многих даже какую-то иронию, да, потому что, ну вот, куда ни плюнь, везде коуч. А вот давайте с этим, я думаю, что вы тоже с этим сталкиваетесь, с таким скепсисом определенным. Конечно. Вот коучи, бизнес-тренеры, бизнес-консультанты, как в этом разобраться, как не запутать? В чем разница? Она есть?
Она есть. Для профессиональных коучей, бизнес-тренеров и бизнес-консультантов она совершенно очевидна, но хотела бы я начать немножко с более общей вещи. Это вообще понятие оказания услуг. Вот вы, Наталья, как парикмахера себе выбираете? Вы просто идете, видите парикмахерское, заходите туда и стрижетесь?
Я очень сильно ориентируюсь. Ну, я не меняю уже давно, но ориентируюсь на рекомендации.
Ну, конечно. Вот вы и ответили, собственно говоря, да? Если мы приобретаем услугу, у услуги есть такая характеристика, как неосязаемость. Ее нельзя положить, там, заготовить впрок, положить на полочку и выдать вам как товар. Соответственно, я услугу для того, чтобы приобрести качественную, я, конечно, смотрю рекомендации. И поэтому бизнес-тренер – это абсолютно такая же профессия, как парикмахер, я имею в виду именно по роду неосязаемости передачи продукта, да, как еще миллион профессий, да господи боже мой, учитель. Если уж говорить про основополагающую, да, профессию учитель, преподаватель, это то же самое, человек, который непонятно, что тебе будет продавать, как обучать, если ты не знаешь его рекомендации.
Поэтому как его выбрать, да, по рекомендации?
По рекомендации в первую очередь. И смотрите, конечно, что попадает в общих эфирах, смотрите, какие сайты у тренера, смотрите, какое образование. То есть рекомендации вы должны находить не просто там какие-то люди непонятные, которые что-то пишут, а совершенно конкретные ваши, допустим, в этом городе. Вы вот эту фирму знаете, вот эту. Вы можете к ней обратиться и сказать, а кто такая Яна Варшавская, чему она там научила, да? И мои клиенты.
Есть люди, которые не знают, кто такая Яна Варшавская?
Есть,
потому что Яна
есть,
Варшавская
есть
сегодня
люди.
Это бренд, мне кажется, в Иркутске.
Есть, и недавно, я буквально позавчера сталкиваюсь с продажей моего одного продукта. Тут могла бы быть моя реклама, но она, видимо, будет позже.
Пожалуйста, кто нас остановит?
Да. Вот, мне совершенно откровенно одна девушка сказала, которая подала заявку онлайн у меня на курс по продажам. Сказала, Ян, я о вас ничего не знаю. Ну, я на самом деле немножко подрухнула, но вот так вот, значит, это моя недоработка. И я ей отправила резюме, после чего она, ну, вопросов у нее просто не возникло, свое резюме. Теперь мы отвлеклись немножко по поводу консультанта.
Коучи, консультанты,
да,
тренеры.
Да, да, Наташечка, я очень люблю здесь приводить один пример. Буду ему верна, мне кажется, он очень показательный. Итак, вы решили сварить кофе. Подходит к вам бизнес-тренер и говорит, Наташ, берешь 3 ложки кофе, засыпаешь сейчас в эту турку, а вот столько-то воды, смотри, сколько времени ты должна засечь, там повтори 5 раз каждое утро, на 6-й раз у тебя выйдет прекрасный кофе, напиши мне отчет, пей свой кофе теперь там.
Так.
Вот. Это бизнес-тренер, он натаскивает вас на определенный навык, он формирует навык. Бизнес-консультант делится размышлением. Он говорит, смотри.
Он говорит, Наташ, что-то ты вот не очень как-то ладишь кофе, да?
Нет, нет, ни в коем случае. В любом случае посыл должен быть позитивный, то есть из тебя посылают.
В общем, я не знаю, что ты там делаешь, но делаешь неплохо,
да.
Хорошо делаешь.
Он запускает такой процесс, как рефлексия, размышление над своим собственным опытом. Он говорит, смотри, можно сделать вот так. Можно положить 3 ложки, столько-то воды, средний огонь и дать покипеть. Попробуй, тебе нравится вкус? То есть здесь он делится ответственностью за произведенное тобой действие. Он ввергает тебя вот этот в размышление, да, без чего у тебя не получается движение вперед. То есть ты кофе будешь всегда варить на прежнем уровне, если ты не поразмышляешь над полученным опытом.
А коуч?
А коуч – это такая прелесть, который говорит, вот ты даже технологией можешь не владеть никакой варки кофе, но он говорит, Наташа, ну посмотри, какая у тебя прекрасная турка. Посмотри, какие у тебя прекрасные руки, Наташа. И сейчас ты этими ручками положишь 3 ложечки кофе. И верь, посмотри, как это будет прекрасно. Это напиток, сделанный твоими руками. То есть коуч обязательно затачивает на результат. Он вдохновляет на то, чтобы человек сам искал рецепт этого кофе. Потому что коуч уже, ну, как бы вдохновил его на результативность.
А тренер, он знает эти рецепты, он знает набор упражнений, и он знает, к какому результату это приведет.
Тренер
означает
ставит
ли это,
процесс.
Что вы презираете коуча или нет?
Нет, конечно.
Ладно, разобрались. Есть еще один очень важный вопрос, который мне хотелось как раз тоже с вами сегодня обсудить. В одном из интервью у вас была вот какая фраза. «Сегодня эра компетенций вширь, а не вглубь». Вот что это означает? Как это прокомментировать? И значит ли это, что сегодня и взрослые люди, которые имеют базовое какое-то образование и неплохое, должны все время чему-то учиться.
Наталья, а что такое неплохое базовое образование в вашем?
Ну вот, в моем понимании, я заканчивала школу, да, и было очень важно получить высшее образование, да, затем вот мы шли работать по профессии. Это имею в виду.
Ну, то есть я правильно понимаю, что хорошее образование базовое – это профильное образование?
Профильное вузовское образование.
Некое, да, профильное
об
образование в вузе. Но смотрите, какая ситуация. Сейчас век наших информационных технологий. Сами технологии меняются так быстро, что меняются продукты вокруг нас, меняется подача этих продуктов, и приходится постоянно узнавать новое. То есть за, по-моему, несколько лет обновляется полностью информационный поток вокруг нас с новыми понятиями и так далее, так далее. Плюс к этому прибавьте, что уже осознанно фирмы отказываются от такого понятия, как вертикальная карьера. В большей части она, конечно, осталась. Но, тем не менее, как удерживать народ, если ты не можешь им гарантировать, как в Советском Союзе было,
да.
Вот через 3 года ты этот, через 5 лет там ты квартиру получаешь.
Старший бухгалтер.
Да, 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 все там прям красиво. Вот, сейчас наоборот, очень многие люди говорят, лови кайф от этой неопределенности профессиональной, карьерной, извините, не профессиональной, конечно, карьерной, оговорилась. Но, как профессионал, ты должен быть всегда в тренде. Ну, все же логично, если быстро развиваются технологии. Если ты завтра не знаешь, кем ты будешь по вертикальной лестнице, тебе приходится наращивать компетенции не только своей профессии, но и около своей профессии. Ведь посмотрите, сейчас трагедия индивидуальных предпринимателей. Они могут производить очень качественный продукт, товар, услугу и так далее. Но вот у меня сейчас, опять же, вот та услуга, которую я опять не называю. Но на самом деле речь идет о курсе продаж, который вот-вот запускается. Ко мне идут предприниматели, говорят: Ян, мы верим в свой продукт, мы делаем его классным.
Но
мы
не умеем его продвигать.
Продавать. И это уже получается около знания своего профессионального как бы навыка и владения. Поэтому получается, что сейчас вы должны очень много знать из области переговоров, из области продаж, если хотите, да, из области вообще построения в широком смысле коммуникации с другими людьми, из области, пожалуйста, владения интернет-технологиями, да, и это, конечно, не дает вам углубиться, вот постоянно там быть, все, я буду там, как это, Георгий, мастер 17-го разряда, слесарь.
Он же Гога, он же Жора, он же Георгий Иванович.
Да, это сейчас слишком большая роскошь. Поэтому, да, у нас будут ортодоксы, у нас будут научные работники, которые, конечно, будут там углубляться. Вот. А если говорить о среднестатистическом менеджере, да, неважно сейчас в каком там направлении, вы должны постоянно учиться, и причем не всегда своим профессиональным узким знанием.
В Иркутске бизнес, по большому счету, это осознает?
По большому счету, это не осознает.
Не осознает. Ну, а это означает, что нам всем есть куда расти и как над собой работать. Бизнес-тренер Яна Варшавская была моей соведущей. Ян, большое спасибо.
Большое, пожалуйста.
Тема дня.